Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сейчас прямой эфир радио «Радонеж». Свои вопросы вы можете задавать по телефону прямого эфира 8-495, это код, а затем 959-59-39. Или присылать свои короткие вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и затем через пробел сам текст вашего вопроса. Сегодня в эфире протоиерей Георгий Климов, настоятель храма Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Собираюсь сегодня продолжить свой рассказ о евангелистах и о Евангелиях. Если помните, последняя наша передача закончилась повествованием о евангелисте Марке. Мы сказали о цели написания этого Евангелия, что оно написано для христиан Рима. Сказали о времени написания этого Евангелия. И вот сегодня можно поговорить об особенностях Евангелия от Марка. Большинство особенностей определяется как раз именно тем, что евангелист писал для язычников с одной стороны, с другой стороны, те, кто жил в Риме. Часть других особенностей определится тем, что за евангелистом Марком стоял авторитет апостола Петра. Апостол Петр не мог не наложить свой отпечаток на это краткое, но с другой стороны очень четко вымеренное в каждом слове Евангелие. Итак, пожалуй, первой особенностью этого Евангелия можно отметить то, что евангелист Марк, поскольку пишет для людей, не знающих обычаев иудейских, эти обычаи, эти установления, праздники объясняет. С другой стороны, конечно, евангелист писал и для тех, кто не совсем был знаком с географией Палестины, ну, в данном случае Галилеи, Иудеи, и поэтому у евангелиста Марка мы найдем также и объяснение многих мест, местностей, поселков, которые иногда евангелист Матфей в тех же самых событиях не упоминает. Важной особенностью этого Евангелия будет являться то, что евангелист Марк обращает внимание, придает очень важное значение чудесам, которые связаны с исцелением бесноватых людей. И вот вопрос, почему, допустим, первым чудом Евангелия от Марка будет стоять исцеление бесноватого. Самые последние, одни из самых последних слов Евангелия от Марка, мы знаем, их произносит воскресший Господь, будут звучать так, что именем моим бесов изгонят. Ответ на этот вопрос заключается как раз в том, что евангелист Марк хочет своим читателям показать, что Иисус есть истинный Бог. А поскольку Он Бог, то Ему покоряется всякое колено, как потом скажет апостол Павел, небесных и земных и преисподних. И вот налицо в Евангелии от Марка действительно покорение Христу как владыке, как всемогущему Богу, не только людей, которые выражают это покорение через те события, которые евангелист Марк описывает, не только видимой природы, но также и падших духов, которые в сознании многих язычников были как раз теми богами, которых стоило почитать, перед которыми стоило преклоняться. Евангелист Марк показывает, что они тоже покоряются Христу. А вот пример покорения природы, видимого мира, но несознательного мира, творения, мы в Евангелии от Марка найдем, например, при описании бури на море, когда Христос с другими, со своими учениками переплывает в Гадаринскую страну. После этого следует исцеление бесноватого, но во время бури, когда Христос засыпает на корме возлежа, разыгрывается шторм, буря, и ученики, как с одной стороны опытные рыболовы, те, кто умеет управлять суднами, лодками во время таких бурь, отчаиваются и в маловерии, вскрикивая «Будет Христа!» и говорят «Спаси нас, погибаем!». И вот здесь в Евангелии от Марка мы видим, что Христос не просто, как в Евангелии, например, от Матфея или в Евангелии от Луки, встает, укорив учеников в маловерии, укрощает бурю и ветер, а поднимая руку, как к живой, к стихии обращаясь, говорит «перестань, умолкни». И тут же евангелист констатирует, что «бысть тишина велия», и находящиеся в лодке начинают удивляться, кто сей, что и волнам, и буре повелевает. Вот здесь действительно мы видим оправдан символ этого Евангелия. Символом евангелиста Марка является лев, символ всемогущества, символ царского достоинства. И действительно Христу, как всемогущему Богу, покоряются все. Еще к особенностям этого Евангелия мы можем отнести такие штришки, что ли, которых нет у других евангелистов. Ну вот один из таких моментов связан с тем, что евангелист Марк, в отличие от Матфея, от Луки, упоминает, что крест на Голгофу, крест нашего Господа, несет не просто Симон Киренейский или Симон Киренеянин, но он замечает, что он был отцом Александра и Руфа. И вот вопрос, который ставится иногда экзегетами, для чего следует вот это замечание о том, что Симон Киренейский был отцом Александра и Руфа. Можно о многом рассуждать, но по всей вероятности ответ может быть один здесь. То, что для читателя эти Александр и Руф известны. И вот если мы здесь подключим послание апостола Павла к римлянам, то мы увидим, что в 16 главе, там, где апостол Павел передает приветствие главам именно римской общины, в числе прочих есть некий Руф. Вот если отождествить Руфа по посланиям к римлянам апостола Павла и того Руфа, о котором упоминает евангелист Марк, то, в общем-то, тогда мы видим, что все это блистательно свидетельствует в пользу того, что Евангелие было написано для римской общины. Поскольку евангелист обращается к носителям, в общем-то, латинского языка, то в его Евангелии встречаются так называемые латинизмы, то есть слова, которые записываются на греческом языке, но, с другой стороны, они, безусловно, латинского происхождения. Ну, на слух для читателя, я думаю, такие слова, как спекулятор, прокуратор, алектор, они известны. Также евангелист Марк в своем Евангелии дает перевод арамейских слов. То есть там, где он употребляет прямую речь, которая слышится из уст нашего Спасителя, например, Христос воскрешает 12-летнюю торговицу и говорит «Талифа куми». Дальше будет сразу следовать в этом именно Евангелии перевод, что значит «тебе, девица, тебе говорю, встань». Или, например, когда Господь исцеляет глухого косноязычного, он смотрит на небо и произносит слово «Еффафа», а затем, опять же, следует перевод, что значит «отверзись». Или, например, когда евангелист Марк будет описывать так называемые события, связанные с лептой вдовы, то там, когда он напишет, сколько положила вдова в сокровищницу Иерусалимского храма, он тут же сделает объяснение для своего читателя. Еже есть кодрант, то есть переведет, по сути дела, в римскую денежную единицу ту сумму, которая была положена в сокровищницу Иерусалимского храма. Какие еще особенности этого Евангелия мы можем с вами увидеть? Вот я сказал, что за апостолом Марком стоит авторитет апостола Петра. И действительно, двояким образом он проявляется в этом Евангелии. Если мы принимаем положение нашего предания о том, что евангелист Марк не был самовидцем Господа, напомню, что об этом говорили в свое время и священномученик Папий, епископ Иерапольский, живший в середине II века, и последующие апологеты Ириней Леонский, Климент Александрийский, то встает невольно вопрос, откуда в Евангелии, именно в Евангелии от Марка, мы встречаем такие мельчайшие подробности. Подробности, которые может знать только очевидец. Причем очевидец не простой, а очевидец очень впечатлительный, в каком-то смысле эмоциональный и, с другой стороны, очень простой человек. Может быть, не книжный, конечно, и не грамотный. Вот какие тут можно примеры привести? Например, евангелисты и Матфей, и Лука описывают исцеление, допустим, слепого. Но это делается достаточно просто. Господь спрашивает, веришь ли, исцеляет, или возлагает руку при исцелении других чудес. А вот в Евангелии от Марка это происходит ступенчато и очень подробно описываемо. То есть Христос берет слепого за руки, выводит исцеление, плюет на землю, делает бренновение, помазывает ему глаза, спрашивает, видишь ли людей, и тот отвечает, вижу, но людей, проходящих как деревья. Ясно, что за этим стоит очень хорошо все запечатлевающий в своей памяти очевидец. Или, например, при описании события преображения, когда евангелист Марк описывает то, как преобразился Господь, то это в очень таких трогательных словах изображается. Он говорит, что одежды Спасителя стали такими белыми, как снег, и дальше, что ни один белильщик не сможет выбелить так на земле. Или вот чудо глухого косноязычного, о котором мы уже упомянули, тоже оно достаточно подробно подается, и там говорится о том, что Христос также выводит его исцеление, вкладывает ему свои персты в уши, смотрит на небо, обращается к Отцу с молитвой, произносит «Еффафа», что значит «отверзь». И только после этого глухой косноязычный разрешается, начинает говорить, и начинает славить Бога. С другой стороны, влияние апостола Петра проявилось в том, что евангелист Марк показывает нам первоверховного апостола как одного из. То есть нигде практически в Евангелии от Марка апостол Петр не выделяется, так как это делается в Евангелии от Матфея, из числа других. Он нельзя сказать, что показывается таким уж безусловным лидером. Именно этим мы объясняем, что в Евангелии от Марка не будет сказано о том, что Петр идет навстречу Христу по воде во время бури после насыщения 5000 пятью хлебами. Именно этим объясняется то, что в Евангелии от Марка мы не найдем чуда со статиром. И, кстати, святитель Иоанн Златоуст, как раз толкуя Евангелие от Матфея и рассматривая это чудо со статиром по 17 главе в нашем делении, как раз говорит о том, что Марк не написал об этом в своем Евангелии, поскольку учитель, то есть апостол Петр, запретил ему писать что-либо возвышающее его, то есть Петра. Именно поэтому мы в этом Евангелии найдем очень скромное исповедание Петром Иисуса Христом, Сыном Божиим. Если помните, в Евангелии от Матфея на вопрос Христа «Вы за кого меня почитаете?» Петр скажет «Ты Христос, Сын Бога Живаго», и тотчас услышит в ответ «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это», и так далее, то в Евангелии от Марка будет ответ очень прост. Ты Христос, все. И никаких слов ублажения. И с другой стороны, после этого момента ведь Христос впервые открыл своим ученикам о том, что ему надлежит пойти в Иерусалим, много пострадать от книжников, старейшин, быть убитым и в третий день воскреснуть. И вот Евангелие от Марка очень подробно здесь как раз описывает нам то, как Петр начинает претить Господу: «Да не будет этого с тобою, учитель!» И очень подробный ответ Господа здесь развернутый дается: «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что божеское, а о том, что человеческое». Вот такие особенности показывают, являют перед нами, ну, действительно апостола Петра как одного из учеников Христовых, как такого же иногда ошибающегося и, в принципе, немощного человека. Евангелие от Марка очень подробно описывает отречение апостола Петра от Господа. Именно оно упоминает о том, что петух, например, пел дважды. Этого мы не найдем больше ни в каком другом Евангелии. Вот, пожалуй, те особенности, которые нельзя не учитывать при знакомстве с этим кратким, с одной стороны, повторюсь опять, но с другой стороны, очень колоритным Евангелием, за которым стоит, безусловно, авторитет апостола Петра. И надо сказать, что многие древние церковные вожди наши, второго и третьего века, называли нередко Евангелие от Марка Петровым Евангелием. То есть это вот лишний раз свидетельствует о том, что Евангелие нашего первоверховного столпа мы, в принципе, имеем. Это Евангелие от Марка. Ну, теперь перейдем к Евангелию от Луки и к автору этого Евангелия. То, что касается авторства третьего нашего евангелиста, того, кому принадлежит еще также, согласно преданию, книга Деяний, то надо сказать, что в истории формирования канона практически никогда не стоял вопрос о принадлежности. Всегда признавалось то, что автором этого Евангелия, как и книги Деяний, является ученик апостола Павла, возлюбленный врач, как он его называл в свое время, апостол Лука, или Лукас, как по-гречески это имя звучит. Так вот, и само Евангелие не говорит нам о том, что автором этого Евангелия является некий Лука. Предание, очень твердо устоявшееся и всеми принимаемое, говорит нам о том, что автором третьего Евангелия был один из эммаусских путников. Действительно, когда мы читаем о воскресшем Христе и о том, как Он явился двум путникам по дороге в Эммаус, то имя одного называется Клеопа, имя другого не называется. И поскольку в древности, в традиции написания любых художественных и нехудожественных произведений, в традиции было не называть, не подписываться именем, а лишь вот в таком косвенном виде свидетельствовать о себе, как в третьем лице, о ком-то по имени не называемому, то мы встречаем у многих наших писателей новозаветных книг вот такие упоминания о себе в третьем лице. Ну, допустим, вот у Иоанна мы встретим, что Евангелие написал тот ученик, которого любил Иисус. Например, в послании апостола Павла к Коринфянам он скажет о себе в третьем лице, что знает человека, не знает в теле или вне тела, но знает такого человека, который 14 лет назад был восхищен до третьего неба. Ну вот и так далее. Так вот, в данном случае, поскольку евангелист Лука здесь тоже второго эммаусского путника по имени не называет, принято считать, что им был как раз апостол Лука. Хотя, с другой стороны, надо сказать, что сама по себе наука библейская, библеистика, в том числе и русская православная библеистика, ставит иногда и под сомнение, мог ли быть апостол и евангелист Лука тем эммаусским путником, о котором в Евангелии упоминается. И связано это отчасти вот с чем. Согласно преданию, и не только преданию, но и писанию, мы знаем, что апостол Лука становится в числе спутников апостола Павла только в момент его второго путешествия, миссионерского путешествия, которое было после 50-го года. И книга Деяний об этом, ну что ли, иллюстративно свидетельствует как. Если книга Деяний до 16 главы 10 стиха ведет повествование в третьем лице множественного числа «они» или единственного «он», когда деяписатель о ком-то говорит, то вот с 16 главы 10 стиха мы встречаем, начинается повествование в форме множественного числа первого лица «мы». И считается, что именно в этот момент деяписатель присоединился к апостолу Павлу. Но если это начало 50-х годов как минимум, то сказать о том, был ли, мог ли быть апостол Лука в числе эммаусских путников, ну, достаточно уже сложно и проблематично. Тем более настораживает вот таких исследователей момент, связанный, опять же, с посланием к Колоссянам апостола Павла, которое было написано уже в тот момент, когда апостол Лука присоединился к апостолу Павлу. Оно было написано около 54 года. Так вот, в этом послании апостол Павел перечисляет своих обрезанных спутников, то есть из иудеев, и в числе этих спутников имя Луки нет. То есть в данном случае здесь встает вопрос, или же Лука отсутствовал во время этого путешествия с апостолом Павлом, хотя не должен был этого не должно было быть, или же апостол Лука был не обрезанным, то есть не из, по крайней мере, принявших иудейство. И тогда это тоже есть, в общем-то, косвенное свидетельство в пользу того, что Лука эммаусским путником быть не мог. Когда Христос беседует с эммаусскими путниками, помните, то они, говоря Христу о всех сих приключившихся между нами, свидетельствуют, по сути дела, что они были самовидцами и достаточно большого отрезка, фрагмента вот этой евангельской истории. Создается впечатление, что они знали Христа лично, создается впечатление, что они были из числа тех, кого Христос на проповедь избирал и посылал, то есть, по крайней мере, в числе 70 апостолов. Но вот, допустим, такой момент, что апостол был, Лука апостол был иконописцем, он тоже в каком-то смысле должен насторожить нас, ведь изображение, оно было распространено, изображение человека в языческом мире, иудей не мог этого делать, тем более и даже в первые годы христианства. То есть вот это все ставит определенные вопросы об авторе, об апостоле и евангелисте Луке. Ну вот я уже упомянул, что действительно предание древнейшее говорит нам о Луке как об иконописце, хотя вот в древних текстах, свидетельствах мы найдем слово не иконописец, а живописец. И здесь надо признать, что в первую очередь, конечно, слово «живописец» относится к Луке как к писателю. То есть он живописует евангельскую историю, он мастер слова. И тут действительно можно утверждать, что Евангелие от Луки, оно даже по канонам мировой, простите, художественной литературы, является шедевром мирового искусства и мировой литературы. Относительно того, кому евангелист Лука адресовал свое Евангелие. В самом начале этого Евангелия мы находим с вами слова о том, что оно адресовано некоему досточтимому или державнейшему Феофилу. По-разному переводится то греческое слово, которое стоит в подлиннике. Но если здесь мы принимаем это слово «Феофил» как имя, то тогда, естественно, оно адресовано какому-то конкретному человеку, который, как полагают, был ктитором, одним из ктиторов антиохийской общины, то есть тот, на чьи средства эта церковная община существовала. И в данном случае апостол Лука заботится о том, чтобы как следует научить, как следует просветить этого человека, державнейшего Феофила. И вот именно это слово «державнейший» или «достопочтенный», как мы имеем в синодальном переводе, как раз обозначает, ну что ли, своего рода титул чиновнический, сановнический этого человека. И вот то греческое слово, которое употребляется, свидетельствует о том, что это ранг примерно римского всадника. То есть достаточно высокий по своему сословию был человек. Но есть толкователи, которые слово «феофил» читают с маленькой буквы и принимают как имя нарицательное. А поскольку Феофил переводится как «боголюбец», то, естественно, мы можем говорить о том, что Евангелие от Луки адресовано ко всякому боголюбцу. И, может быть, по этой причине традиционно говорится о том, что это Евангелие было написано для общехристианских нужд. Время написания этого Евангелия, оно традиционно считается, относится, к, опять же, к 60-м годам, когда апостол Лука был уже в последние годы при апостоле Павле. Об этом свидетельствует в каком-то смысле и концовка книги Деяний, там, где повествуется об узах апостола Павла, так называемых первых узах, когда он еще беспрепятственно проповедовал во все дни. Но и среди святых толкователей, среди святых экзегетов существовала и существует и другая точка зрения. В послании Колоссянам апостол в послании к Коринфянам апостол Павел говорит о том, что среди его спутников есть некий брат, который похваляется за Евангелие. Поскольку это послание было написано около 54 года, то такие святые отцы, как святитель Иоанн Златоуст, церковный учитель Ориген, он не святой, но церковный учитель Ориген, и Евсевий Памфил, епископ Кесарийский, относили по датировке написания Евангелия от Луки к 54 году по Рождеству Христову. Вот такая точка зрения тоже существует, но традиционный взгляд, конечно, что Евангелие от Луки было написано попозже. Есть точка зрения даже, что Евангелие от Луки было написано даже после разрушения Иерусалима, и вот в пользу такой поздней датировки, хотя она практически не принимается, но тоже существует и имеет право на существование. В пользу вот такой датировки говорят следующие, ну, действительно, объективные наблюдения над Евангелием от Луки. Первых две главы этого Евангелия повествуют нам, дают очень обильный материал не только о детстве нашего Спасителя и о событиях, предшествовавших Рождеству, но также и о Пресвятой Богородице. И вот вопрос, откуда евангелист Лука мог это узнать, иногда решается в пользу того, что мог узнать от апостола любви Иоанна Богослова. Но это тогда уже должно было произойти тогда, когда апостол находился в Эфесе. С другой стороны, вот в Евангелии от Луки, так называемая пророческая беседа Иисуса Христа, проводит достаточно четкую грань между разрушением Иерусалима, с одной стороны, и с другой стороны, вот последующими событиями, которые будут предшествовать кончине мира. И вот место мы это уже, кажется, как-то уже обсуждали, разбирали. Если в Евангелиях от Матфея и от Марка мы прочитаем: «Когда же увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте», вот в этой эсхатологической беседе, в Евангелии от Луки мы найдем текст более понятным. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками» и так далее. Так вот, полагают, что евангелист Лука знает о гибели Иерусалима в силу того, что он пишет, что Иерусалим окружен войсками. Но здесь можно сказать, что поскольку все-таки эти слова принадлежат не Луке, а принадлежат Христу, всеведущему Богу, вот так вот, ну что ли, придираться к таким мелочам, думая, что это есть свидетельство того, что Лука пережил разрушение Иерусалима, все-таки не стоит. Вот есть вопрос, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос по Евангелию от Матфея, глава первая.
Да.
А тут речь идет о родословии Иисуса Христа, угу. И упоминается три женщины.
Угу.
Вот, когда в третьем стихе Иуда родил Фареса, угу. Изару от Фомари,
угу.
Потом в
пятом... упоминается Руфь, Раафь и бывшая Заурии, то есть Версавия.
Да, Версавия. Да. Вот у меня в этой связи такие вопросы. Во-первых, почему именно вот упоминаются эти женщины, и почему вот здесь получается в родословии Иисуса Христа есть вот Соломон, который родился от Урии, а, как известно, Давид как раз, в общем, у него это был, ну, наверное, основной грех, поскольку Урия была, поскольку Урия была женой мужа, который убил Давид.
Урий – это мужчина, а Версавия – его жена. Версавия – это жена Урии. А Урий был отправлен на фронт и там погиб. После этого Нафан как раз притчу Давиду об овце привел. И устами самого же Давида, можно сказать, заставил его себя обвинить. Но вопрос другой. Вопрос, может быть, действительно актуальный в преддверии рождественских праздников, в преддверии того, что в этот воскресный день уже будут чествоваться праотцы. Вопрос этот обсуждал в свое время святитель Иоанн Златоуст в толковании в своих беседах на евангелиста Матфея. И отвечал на него примерно так. Действительно, родословная иудейская не требовала вписывания имен. Она требовала вписывания мужчин, которые были предками нашего Спасителя. Но Златоуст говорит о том, что для евангелиста Матфея, для современного евангелиста Матфея иудейства, очень важно было показать, что спасает не правда законническая, а правда веры и покаяния. И вот, если мы посмотрим на тех, кого упоминает евангелист Матфей, Руфь, Раав и Версавий, еще Фомарь, извините, да, Фомарь упоминается в этом тексте, то Златоуст этих женщин делит на две категории. Он говорит о них как о злонравных, вот, и на племенницах. И вот вставка, представьте, в чистейшую родословную, где могут быть только иудеи, только потомки по плоти от Авраама, не мужчин, а даже этих женщин, заставляет современных Матфею читателей признать, что в Царство Божие вводит человека не правда закона, не дела закона, а правды веры и покаяния. Это очень важный момент, связанный с тем, что современное Христу иудейство уповало на сродство по плоти от Авраама, с одной стороны, с другой стороны, на дела закона, которые нужно было делать, причем абсолютно не требовалось следить за сердечным расположением при исполнении этих дел. И это были два, можно сказать, необходимых, но и достаточных условия. Будь ты сродником от Авраама и исполняй дела закона, все, ты уже входишь в Царство Божие. Остается только дождаться Мессии, и когда он придет, он не только сможет, он должен будет тебя ввести как исполняющего эти два важных условия. А Матфей, упомянув здесь об этих женщинах, с одной стороны, с другой стороны, начав родословную Христа не просто со слов родословия Иисуса Христа, сына Давидова, а затем еще и добавив сына Авраамова, хочет сказать, что Мессия, о котором он начнет сейчас говорить, это не совсем тот Мессия, которого ждут иудеи. Они ждали сына Давидова, именно царского наследника, во всей славе, во всей красоте, во всей силе, во всей благолепии наследника того величайшего царя, который был у иудеев, Давид и Соломон. А он еще и сын Авраамов. А Аврааму было дано обетование о том, что в нем благословятся все племена земные. То есть евангелист Матфей начинает свое Евангелие сразу с корректировки того, что учение, в котором застыли современные Христу и евангелисту Матфею иудеи, оно неверно. Оно ведет их не туда, куда должно привести. Позже сам Христос этот момент проговорит, когда задаст Великий Вторник иудеям вопрос, чей Христос сын? Они ему скажут Давидов. А он им скажет, как же он сын Давидов, если Давид духом называет его Господом. И сосылается на Псалом. Помните, рече Господь Господи, и моему сиди, одесную меня. Итак, если он не сын Давидов, то чей он сын, спросит их Христос. И ответ, по сути дела, останется только один. Если не Давидов, то только Божий. И вот этим Христос тоже подтвердит, что то ложное учение о Мессии, которое выработали иудеи, которое они создали по своему образу и подобию, оно должно быть отвергнуто. Оно не приводит человека в Царство Божие. Еще вопрос есть у нас, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Алло, батюшка, вот Ольга Тверь, скажите, пожалуйста, а вот такой важный факт, вот в Евангелии от Луки почему только упоминается о разбойнике, который вот для всех людей такой важный факт, что о покаявшемся разбойнике говорится только в Евангелии от Луки.
Я понял. Ну, вот почему упоминается только в Евангелии от Луки о разбойнике благоразумном, пожалуй, вот чисто технически можно ответить словами самого евангелиста Луки. Свое Евангелие он начинает со слов: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, и дальше то рассудилось и мне, скажет он, по тщательном исследовании и по порядку описать тебе, досточтенный Феофил, то учение, в котором ты уже был наставлен». То есть в данном случае Лука здесь нам, можно сказать, заявляет, что он, тщательно исследовав евангельскую историю, вносит уже корректировки в существующий текст. Действительно, в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Марка мы увидим, что оба разбойника поносят Господа, висящие на крестах. Евангелист Лука говорит нам о том, что один из разбойников приносит перед Господом покаяние, исповедует его Сыном Божиим и сподобляется вот этого величайшего обетования: «Днесь со мною будешь и в раи». Но поскольку Евангелие от Луки иногда еще называют Евангелием милосердия, то, конечно, и этот фрагмент, это описание вписывается как нельзя лучше в учение о милосердии Божием, которое не знает границ прощения и которое готово простить всякого человека, приносящего покаяние. Нет греха, учит нас Святая Церковь, который бы Бог не мог простить. Только при условии, если человек кается. Если покаяние не приносится, то Бог в данном случае бессилен. Еще вопрос есть, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, батюшка Георгий. Александр вам звонит. Да. Вам здоровья телесного,
спасибо,
душевного
вам
и телесного, и всем слушателям.
Спасибо.
Со светлыми днями поста, с радостью, с облегчением, да, и плоти, и духа, и вот, то есть души. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот забыл, в каких из четырех Евангелий Христос сказал: «Не сказано ли вам, что вы боги?» Но ведь и вспоминается Ветхий Завет, когда дьявол приступил к Еве и говорит: угу, «Бог вам неправду сказал, возьми, сорви плод древесный из запретного древа, ешь, угу, и вы станете как боги». Угу. Ну вот чуть-чуть вот растолкуйте, вот разжуйте, вот, ну вот не трудно понять. Спасибо большое.
Христос, конечно, ссылается, это в Евангелии от Иоанна, в конце 13-й, кажется, главе. Ну, надо проверить. Но ссылается он, конечно, не на этот текст книги «Бытия». Он ссылается на один из псалмов, там, где мы прочитаем нечто похожее: «Вы, боги, есте». Речь идет о чем? О том, что человек по благодати призван быть Богом. Что значит «по благодати»? То есть силой божественного духа, всемогущего духа, человек одухотворяется и становится на один уровень, можно сказать, по человечеству, с человечеством Христа. Вот если мы говорим о том, что Христос унаследовал наше человечество, точно такое же, какое имеем мы, и мы говорим о том, что Он во всем подобен нам, кроме греха, то о чем это говорит? Это говорит о том, что свойства Христова тела и Христова человеческого естества, мы тоже призваны быть наследниками, наследовать эти свойства. Но поскольку в данном случае Бог есть только один, то мы являемся богами по благодати. Вот к этому, величайшему блаженству, к этой величайшей радости участия в божественной жизни, в паке бытии, мы призваны. Еще вопрос.
Алло.
Да-да.
Батюшка, это Краснодарский край вас беспокоит.
Да.
Скажите, пожалуйста, по Евангелии от Марка, 4 глава, 12 стих.
так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Так вот это прощены, непонятно, нигде об этом не сказано, только здесь.
Ну, не совсем не сказано. Нет, есть и другие места в текстах синоптических Евангелий, где будет нечто подобное, но в данном случае вот ту цитату, которую привели вы, наверное, ее каждый слушатель, каждый читатель Евангелия знает. Но вот самое важное понять, на каком слове здесь сделан акцент. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и дальше вот не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Смотрите, получается, что можно было в себя извинить, что вот я такой туповатый человек, духовно дебиловатый, что вот то, что происходит перед моими глазами, ну, я просто не понимаю. Но Христос подчеркивает, что это лежит исключительно в моем собственном волеизъявлении. И причем не ставится вопрос, не могу или не могу, а именно хочу или не хочу. Потому что слова «да не обратятся» – это зависит исключительно от меня, чтобы мне были прощены мои грехи. И вот этим Христос в Евангелии от Марка, причем эти слова, я напомню, он произносит после, кажется, приведения притчи, да, притчи о сеятеле и других. Вот эти слова заставляют читателя признать, что спасение наше, которое лежит исключительно через покаяние, находится в нашем именно свободном волеизъявлении. Причем совесть здесь, она не выключена, она включена и всегда чувствует, что здесь, вот, допустим, в определенный момент своей жизни, я это покаяние должен принести. Но я часто не хочу его принести. Я часто перед самим собой открещиваюсь от своих грехов. Не хочу признать, что они у меня существуют, и тем самым я себя из числа спасаемых исключаю. Сознательно исключаю, поскольку понимаю, что грех, он есть грех. Я в нем должен покаяться. Я должен принести перед Богом раскаяние в том, что предал через этот грех его любовь, его спасение, которое он мне принес. Но я не хочу это делать. И вот Евангелие говорит, не обратятся, сами не обратятся. И поэтому грехи не прощаются. За прощением грехов стоит спасение. Вопросы закончились. И, если позволите, нет, еще есть. Да, пожалуйста, еще вопрос.
Батюшка, благословите.
Да.
Батюшка, вот Евангелие от Марка, глава 3, 25 и 26 песни. Значит, вот, ну, тут понятно, если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И вот 26 стих. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять.
Да.
Как это сатана восстал сам на себя? Объясните, пожалуйста.
Вот эти слова, которые вы привели, они есть и в Евангелии от Луки, и в Евангелии от Матфея. Правда, по Матфею, по-моему, это 12 глава, у Луки 11. Эти слова Христос произносит не просто так, а после обвинения Его, Христа, в том, что Он изгоняет бесов в силу князя бесовского, то есть в силу Вельзевула. И вот те слова, которые вы привели, Христос произносит для того, чтобы показать абсурдность рассуждения, безумство рассуждения, противоестественность рассуждения того, кто пытается обвинить его в том, что он силой князя бесовского изгоняет бесов. Подобно тому, как сам на себя бес не может восстать, чтобы выгнать себя из дома, нечто подобное произойдет и с тем, что бес не может восстать на своего служителя. Почему? Восстав на него, он сам начнет своими руками разорять собственное царство. На это никто никогда не пойдет. И этим Христос хочет сказать, что если бесы изгоняются, то они могут быть изгнаны и изгоняются только силою Божественного Духа. И это иудеи прекрасно понимали. И именно после этих слов Христос скажет очень жестокое для фарисеев изречение о том, что хула на Духа Святаго не простится человеку ни в сем веке, ни в будущем. Вот что значит не простится хула ни в сем веке, ни в будущем. И об этом можно много рассуждать, но этими словами Христос хочет сказать, что фарисеи на него сознательно клевещут. Вот то, ну что ли, нечестие, в которое они вошли, сознательное нечестие. То есть при всей очевидности того, что они понимают, что перед ними действительно явленный Мессия, тот, которыми пророки, пророками предсказывался, они не хотят его принять. И поэтому сознательно клевещут на него, а клевеща на него, клевещут и на Божественного Духа, поскольку они знают, что и прощать грехи, и бесов изгонять может только Бог. В данном случае Бог Дух Святой. Итак, идем дальше по Евангелию от Луки. Цель евангелиста Луки, по сути дела, уже нами была проговорена, вот именно по тщательному исследованию и по порядку, написать досточтенному Феофилу, ну или любому боголюбцу, то учение, в котором верующий уже был наставлен. То есть, видите, Евангелие от Луки здесь, можно сказать, декларирует перед читателем то, что оно отвечает, с одной стороны, за историческую точность евангельских событий, с другой стороны, за хронологическую последовательность того, то есть, как события евангельской истории шли одно за другим. И можно сказать, это является главнейшим свойством Евангелия от Луки. Именно поэтому, когда у исследователей, у интересующихся читателей встает вопрос евангельской хронологии, хронологической последовательности, какое событие за каким следовало, здесь предпочтение отдается евангелисту Луке. Если помните, рассуждая о Евангелии от Матфея, мы говорили о том, что он является систематизатором и иногда поступается хронологией евангельских событий, для того, чтобы читателю дать в цельности уже сформированное в полноте, допустим, учение, ну, допустим, о нравственных условиях стяжания Царства Божия, каково является Нагорная проповедь. Об этом мы можем говорить только благодаря тому, что вот в Евангелии от Луки Нагорная проповедь буквально разбросана по 11 главам, то есть те речи, беседы, встречи Господа, случавшиеся в различное время по разным обстоятельствам, евангелист Матфей взял и объединил. Ну вот перешли к особенностям. Какой еще интересной особенностью вот есть у этого Евангелия? Ну, особенность, например, та, что в этом Евангелии встречаются медицинские термины, что выдает именно вот тот факт, что евангелист Лука был врачом, то есть знал медицинское искусство, хотя, конечно, врач в то время, когда жил евангелист Лука, это значит просто очень образованный человек, знавший не только медицину, но знавший и химию, ну, в тех, можно сказать, зачатках, которые существовали, и физику, и математику, и астрономию, и строение человеческого тела, и отсюда мы понимаем, что он действительно искусный и иконописец в данном случае был. Так вот, медицинские термины встречаются. Термин, например, когда все три евангелиста описывают, первых три евангелиста описывают исцеление тещи Петровой, то в первых двух Евангелиях проходит термин, который действительно переводится как «горячка». В синодальном переводе в Евангелии от Луки стоит «горячка», но Лука использует термин греческий, который может быть переведен как «тропическая лихорадка». То есть очень точный диагноз ставится тёще Петровой. Или, например, когда Христос скажет своим ученикам, что сложно войти богатому в Царство Небесное, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, то евангелист Лука слово «игольные», «уш игольный», образует от греческого слова «вали», которое значит «хирургическую иглу», то есть ту, которой зашивали раны. В Евангелии от Матфея будет стоять обычная швейная игла, например. Ну вот и подобная вот такая терминология встречается и в Евангелии от Луки, и в книге «Деяний», автором которой является также апостол Лука. Еще особенности. Вот мне кажется, что здесь нельзя не сказать о влиянии апостола Павла на евангелиста Луку. Его влияние, конечно, не могло быть выражено так, как, допустим, влияние Петра в Евангелии от Марка, поскольку Павел не был очевидцем евангельских событий. Хотя и откровение от Христа имел, согласно посланию к Галатам, но это было откровение по существу, об учении о спасении. Но, как мы знаем, апостол Павел был апостолом языков, он проповедовал языческому миру, и, соответственно, главнейшей целью его проповеди, апостола Павла, было показать язычникам, что они, так же, как и иудеи, призваны для вхождения в Царство Божие, что они имеют такие же права, как и иудеи для вхождения в Царство Божие, что они ни в чем не ущербны перед иудеями. Как это нашло свое отражение в Евангелии от Луки? Апостол Лука, конечно, не мог в евангельскую историю ввести язычника, но он вводит самарянина, который, по сути дела, и есть образ язычника или образ языческого мира. И вот мы знаем, что Евангелие от Луки дает нам предельно положительный образ самарянина, свидетельствуя тем самым, что они оказываются ничуть не хуже и даже во многом лучше, чем иудеи, чем те носители истинной веры в единого Бога, которые кичились этим. Только в Евангелии от Луки мы, например, найдем чудо исцеления десяти прокаженных мужей. Помните это воскресное чтение, которое было за литургией? И там единственный поблагодаривший Христа был самарянин, иноплеменник, как его назовет Христос. Только в Евангелии от Луки мы найдем с вами притчу о милосердном самарянине, где, не будем ее пересказывать, опять же, положительнейшим образцом благочестия и нравственности выступает этот человек, по сути дела, изгой в иудейском обществе. Только в Евангелии от Луки мы с вами найдем, например, события посещения Христом Назаретской синагоги в начале общественного служения Господа, и там он скажет слова такие: «Много было вдов в Израиле, но ни к одной из них не был послан Илия, как только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много было прокаженных в Израиле, но исцелился только один, Нейман Сириянин». И Евангелие от Луки, описывающее избрание и послание на проповедь 70 апостолов, уже не будет иметь вот той заповеди, которую мы в Евангелии от Матфея найдем, когда 12 апостолов на проповедь посылаются. Им Христос скажет по Евангелию от Матфея: «На путь язычников не ходите и в город самарянский и самарийский не входите». В Евангелии от Луки мы этой заповеди не найдем уже, она не произносится перед 70 апостолами. А книга Деяний нам скажет более того: воскресший Христос заповедует апостолам идти во весь мир, начавши от Иерусалима, помните, идти даже до края земли. Вот здесь мы видим, ясно проявляется влияние апостола Павла. С другой стороны, есть и текстуальные совпадения между Евангелием от Луки и посланиями апостола Павла. Ну, такой классический пример на слух, чтобы было всем понятно и известно, это описание установления таинства Евхаристии нашими первыми тремя евангелистами Матфеем, Марком и Лукой. Так вот, если мы посмотрим на то, как они описывают установление таинства Святой Евхаристии Спасителем на Тайной Вечере, то мы увидим, что по своему материалу Евангелие от Матфея с Марком, с одной стороны, будут противостоять Евангелию от Луки. Есть серьезные различия в передаче повествований, но с другой стороны, текст Евангелия от Луки будет практически совпадать с тем текстом, который мы найдем в послании к Коринфянам апостола Павла, где тот тоже описывает то, как Христос установил таинство Евхаристии. В этом тоже выражается, конечно, влияние апостола Павла на апостола Луку. Еще особенность назвать хочется вот какую. Евангелие от Луки имеет своим символом тельца. Это жертвенное священное животное. И вот не случайно такой символ усвоен этому Евангелию. Почему? Потому что, традиционно рассуждают, это Евангелие показывает нам, с одной стороны, первосвященническое служение Иисуса Христа. С другой стороны, она показывает это служение как служение жертвенное, как служение милосердия. И вот, говоря о первом аспекте, то есть о том, что действительно Спаситель наш, есть первосвященник, священник за весь человеческий род. Мы видим, что Евангелие от Луки откликнется на этот момент каким образом? Оно начинается сразу с введения читателя в священную историю. Не просто в историю человечества, а в священную историю. Поскольку первые события – это события в Иерусалимском храме. Только в этом Евангелии мы найдем повествование о 12-летнем отроке Иисусе, находящемся в Иерусалимском храме, сидящем среди старейшин иудейских, задающим им вопросы и, соответственно, отвечающим на них. Только Евангелие от Луки будет нам говорить о том, что в самые важные моменты евангельской истории Иисус Христос молится, например, о крещении. Повествуя, Лука скажет: «И когда выходил из воды и молился, аби отверзлись ему небеса». Или скажет, например, о преображении, что Господь собирается пойти на гору для того, чтобы помолиться, и когда молился, преобразился пред учениками своими. Только в этом Евангелии мы найдем подробнейшее описание Гефсиманского моления. И это Евангелие нам скажет о том, что ангел с неба укреплял Господа во время этой молитвы, и капли пота падали, как капли крови с Бога человека. И в этом Евангелии мы найдем молитву на кресте нашего Спасителя о распинателях. С другой стороны, в этом Евангелии мы найдем не одну притчу о молитве. Только в этом Евангелии, в других подобных нет. Ну, всем нам известная, например, притча о мытаре и фарисее. Или, например, притча о докучливом друге. Или, например, притча о неверном судье и бедной вдове. Это те притчи, которые Христос рассказывает в контексте именно просьбы учеников научить молиться их. Да и молитва Господня, которую мы найдем в Евангелии от Луки в 11 главе, Спасителем произносится именно как учение, как ответ на просьбу учеников: «Научи нас молиться». А момент, связанный с жертвенным служением Христа, он выражен в том, что евангелист Марк очень часто сами события, сами чудеса подает именно как то, что заставляет Христа умилосердиться над человеком, пожалеть его и затем уже исцелить. Ну вот классический пример — это исцеление сына Наинской вдовы, воскрешение сына Наинской вдовы, где прямо это 7 глава Евангелия от Луки, будет написано, что Христос, увидя эту погребальную церемонию, сжалился над вдовой, сжалился, и затем уже это воскрешение совершил. Ну и притча милосердия, конечно, Евангелия от Луки, они есть только в нем. Это притчи, как их иногда называют, всех времен и народов. Это притча о блудном сыне, это притча о милосердном самарянине, да и притча о блудной овце в Евангелии от Луки рассказывается тоже в контексте милосердия. Ну вот то немногое, что я успел сегодня рассказать, а теперь я призываю вас помолиться о тех жертвователях, да и о тех, кто просто нуждается в нашей соборной молитве, о них, верующих, и о здравии, и о упокоении. Помолимся о здравии болящей схимонахини Феодосии, тяжко болящего младенца Серафима и матери его Анны, болящего Алексея, болящего Олега, Николая, Владимира, болящего Владимира, Марины, Леонида и Улии, младенца Максима, Алевтины, Ксении, Надежды, Тамары, Галины, Екатерины, младенца Арсения, Александры, Михаила, Марии, Виктора, Татьяны со сродниками, тяжело болящего Георгия, Екатерины, болящего младенца Алексея, тяжело болящего младенца Алексея в реанимации в коме, болящей Галины с очадами, Анны, Анастасии, Олега, Александра, болящей Антонины. Помолимся и об упокоении новоприставленного схиархимандрита Ионы, новоприставленного протерея Герасима, новоприставленного Виктора, новоприставленной Клавдии, новоприставленного Василия, писателя великого русского, Нины, Лидии, Никиты, Владимира, Владимира, Павла, Любови, Нины, Натальи, новоприставленной Марии, Галины, Инны, Раисы, Андрея, Ивана, Евдокии, Надежды, Натальи, Георгия. Храни вас всех Господь, помощи Божией. До свидания.